Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Кондопоге открыли судебные слушания по делу о сентябрьских погромах. Кого судят и каковы перспективы процесса? Российско-грузинские переговоры в Москве окончились фактически ничем. Почему в «Газпроме» вдруг заговорили о повышении цен на газ для Грузии? Массовые митинги на площадях Бишкека, чего добивается киргизская оппозиция. Америка накануне выборов в Конгресс. Используют ли демократы свой шанс на победу? Такие вопросы поставил перед нами в четверг, 2 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. После бурного митинга на центральной площади Бишкека, который собрала сегодня оппозиция, ее представители развернули ночной палаточный городок. Перед зданием правительства уже установлены, по разным данным, от 40 до 200 палаток. Организаторы митинга со своей стороны обещают раздавать участникам акции горячее питание. По оценкам наблюдателей, в митинге оппозиции, цель которого добиться отставки президента республики, участвовало до 30 тысяч человек. На площади работала и новые песни киргизской революции, слушал корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
Это один из популярных певцов-импровизаторов Сагымбек Момбеков. На оппозиционном митинге в Бишкеке он поет о социальной несправедливости и коррумпированности чиновников. Его слушает более 20 тысяч человек, вышедшие на митинг с требованиями отставки президента и премьер-министра страны. Акция протеста могла быть закончена сегодня, в случае, если президент Хурмбек Бакиев внес бы проект компромиссного варианта Конституции в парламент. Президент не внес в парламент проект новой Конституции. Нынешние оппозиционеры – это вчерашние соратники президента, которые привели его к власти в прошлом году, когда в результате народных волнений сбежал экс-президент страны Аскар Акаев. Ставший на волне прошлогодней мартовской революции президентом, Курмамбек Бакиев обещал так провести конституционную реформу. Но прошло полтора года, но ничего не изменилось. Этому была посвящена речь практически всех выступающих на митинге лидеров оппозиции, говорит депутат парламента Муратбек Мухашев.
Говорят, что народ не ошибается, но оказывается, народ тоже ошибается, ибо выбор, который вы сделали в отношении тандема, был ошибочный. Давайте его мы исправим.
До начала бессрочного митинга оппозиция и власти пытались найти решение по выдвинутым требованиям, заявляет оппозиционный депутат Хабай Харабеков.
И единственное на его ответ будет на все наши замечания, требования, что я буду защищать Белый дом с оружием в руках. Защищай! Нам этот Белый дом, набитый коррупционерами, не нужен!
Среди митингующих много выпивших людей. Столкновений протестующих и милиции пока нет. Все протестные силы объединены в движении за реформы. Создан штаб по проведению акции протеста. Несмотря на ранее заявленный безапелляционный девиз оппозиции о требовании отставки президента и премьер-министра, сегодня акценты немного сместились. Как заявил пресс-секретарь штаба по проведению митингов Эдиль Байсалов, если конституционная реформа сдвинется с мертвой точки, то оппозиция не станет требовать отставки президента и премьер-министра.
А зачем митингу продолжаться, если у нас достигнут компромисс с Курманбеком Бакиевым? И если кто-то думает, что движение за реформы ставит сама цель свержения Курманбека Бакиева только для того, чтобы его сместить, это они ошибаются. Мы не враги своему собственному государству.
Президент Бакиев в качестве подготовки к внесению варианта Конституции в парламент провел переговоры с лидерами парламентских фракций. Депутатский корпус разделился на два лагеря. 25 из 75 депутатов парламента присоединились к требованиям оппозиции. Однако в ответ на это лояльные к президенту 31 депутат приняли обращение к оппозиции объявить запланированный на 2 ноября митинг акции примирения. Тем временем предприниматели вывозят товары из складов и торговых павильонов. Все ювелирные магазины закрыты до 3 ноября. И власть, и оппозиция заранее страхуются от чрезвычайных происшествий, заявляя, что в случае правонарушений будут виноваты их оппоненты. Однако оппозиция не исключает провокаций со стороны третьих сил, говорит Эдиль Байсалов.
Есть некоторые силы, я говорю, друзья в кавычках, которые также готовы какое-то демократическое пространство в центре Шанхайской организации сотрудничества также стереть. Им не нравится, что у нас демократия, им не нравится, что у нас в единственной стране члены Шанхайской организации сотрудничества проводятся такие митинги.
С активистом киргизской оппозиции беседовал корреспондент нашего радио в Бишкеке Султан Каназаров. В Бишкеке работает наш постоянный автор, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Он внимательно следит за развитием событий и выражает опасения, что ситуация может выйти из-под контроля. С Аркадием Дубновым беседовал мой коллега Андрей Шароградский о том, что привело к нынешнему противостоянию власти и оппозиции и о возможных последствиях этого противостояния.
В чем суть конституционной реформы, вокруг которой разгорелся конфликт в Киргизии?
По мнению тех, кто является сторонником ее проведения, необходимо усилить роль парламента и уменьшить конституционные полномочия президента. То есть фактически нивелировать беспредельные, безбрежные возможности со стороны исполнительной власти, в лице президента, и направить страну по пути президентско-парламентской формы правления, обеспечить возможность формирования правительства коалицией, большинством депутатов парламента, которые будут созданы в результате выборов по партийным спискам.
А правда ли, что нынешний президент Киргизии Курманбек Бакиев обещал, что те, кто разрабатывают проект новой конституции, будут разрабатывать его именно для создания парламентской республики?
Бакиев, понимая такого рода тренд конституционной реформы, очень не хочет тут же обеспечить проведение конституционной реформы, которая будет вызывать его полномочия. Поэтому, собственно, и пафос происходящего сегодня сводится к тому, что Бакиева обвиняют в нарушении данного им обещания, когда он пришел к власти. Я, собственно говоря, делал на выборах уже летом, в июле, что в течение 10 дней он обеспечит проведение конституционной реформы. Прошло уже не 10 дней, прошло уже больше 15 месяцев, и фактически никакого движения по этому пути не наблюдается.
Вы сказали, что Бакиев обещал разработать проект конституции в течение 10 дней, и прошло уже больше года. Можно ли тогда объяснить, почему конфликт разгорелся именно сейчас?
Ну, конфликт не разгорелся именно сейчас. То, что митинг был анонсирован на 2 ноября, стало известно несколько недель назад. Бакиеву, в общем, действительно дали время для приведения своих обещаний в реальность, либо для обозначения пути для реализации своих обещаний. Бакиев все эти недели провел, во всяком случае, в попытках либо в имитировании переговоров с оппозицией. Они ни к чему не привели. Поэтому сегодня лозунги оппозиции «Долой Бакиеву», либо «Долой тандем Бакиев-Кулов» вот так звучат громко над площадью центральной. Эксплуатация вот этой митинговой уличной стихии, бесконечно воспроизводящей недовольство и претензии к власти, в общем, может кончиться печально для страны, потому что приучать улицу, толпу к тому, что именно на улице решаются все вопросы власти, все вопросы легитимизации власти или проведения каких-то реформ, они людей приводят к тому, что они уважение к закону, к законотворчеству, к принятым цивилизованным методам политической борьбы фактически дезавуируются.
Из Бишкека журналист Аркадий Дубнов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем обернется новая оранжевая революция в Киргизии? Последние события в Бишкеке обсуждаем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 2 ноября. В Тбилиси и в Москве комментируют итоги переговоров министров иностранных дел двух стран. Вчера грузинский министр посетил российскую столицу. Судя по всему, прорывов на этих переговорах достигнуто не было. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские политики и наблюдатели считают единственным положительным итогом встречи между министром иностранных дел Грузии Гелой Бежуашвили и его российским коллегой Сергеем Лавровым сам факт переговоров. Причем имеется в виду, что именно российская сторона проявила готовность к компромиссу, согласившись на предложение официального Тбилиси о встрече. Несмотря на то, что, как считают грузинские эксперты, российское общественное мнение подталкивало Кремль и Смоленскую площадь к более жесткой позиции и отказу от переговоров вообще. Об этом, по мнению грузинских наблюдателей, свидетельствует хотя бы вброс в информационное поле довольно странного сообщение об отказе президента Путина встретиться с Гелой Бежуашвили, тогда как грузинский министр не просил, поскольку просто не рассчитывал, встретиться с президентом России. Сам Гела Бежуашвили после переговоров признал, что дискуссия с Сергеем Лавровым была очень тяжелой. Мы говорили обо всем, о всех аспектах российско-грузинских взаимоотношений. Разговор был трудным, но мы надеемся на то, что российская сторона поняла, что у нас болит. Поняла, что те методы, которые сейчас используются, бесперспективны. Не до конца ясен вопрос и о том, сумели ли министры договориться о встрече президентов. Михаил Саакашвили активно добивается этой встречи, однако российская сторона не говорит ни да, ни нет. По всей видимости, все будет зависеть от действий грузинской стороны в течение ноября. Большинство местных наблюдателей сходятся во мнении, что ни по одному из принципиальных вопросов, таких как урегулирование конфликтов или согласие Грузии на вступление России в ВТО, в ходе московских переговоров достичь прорыва не удалось. Более того, в Тбилиси уже комментировали решение «Газпрома» о повышении цены на газ для Грузии более чем вдвое, до $230 за 1000 кубических метров вместо нынешних $110. И в свете итогов московских переговоров Лаврова и Бежуашвили самым интересным является как раз комментарий министра иностранных дел Грузии. О цене на газ мы не говорили. Однако ранее российские партнеры нам обещали, что будет точная формула определения цены на газ. Мы должны посмотреть, почему для Грузии назначается такая же цена, как для стран Западной Европы, тогда как Грузия гораздо ближе к России. Но мы с вами прекрасно понимаем, что на самом деле в этой цене политики гораздо больше, чем экономики и коммерции. В Грузии в целом не питают иллюзий относительно скорого улучшения российско-грузинских взаимоотношений, и итоги московских переговоров лишь подтвердили мнение скептиков. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Послушаем еще цитату из выступления министра иностранных дел Грузии Гелая Бежуашвили на пресс-конференции после переговоров с Лавровым. Он дает любопытную и довольно точную характеристику того, что в Тбилиси думают о нынешней фазе конфликта с Москвой.
Правда, уровень отношений он не выдерживает никакой критики. Мне очень неприятно видеть тот уровень отношений, но еще более неприятно видеть ту агрессию по отношению к грузинам, которая проявляется здесь в российском обществе. Я больше чем уверен, что это не российское общество. Не хочу в это верить. Но то, какими методами достигаются цели вот эти политические, они, конечно, неприемлемы. Неприемлемо такой один факт, который меня очень поразил. Когда у человека была астма, и ему не давали выйти из комнаты, и в автобусе держали без открытых окон, и человек умер, депортированный человек. И я видел, что реакция руководства России, по крайней мере, была в этот период поздней, но адекватной. Она была поздней. Потому что уже много чего наделали, прежде чем руководство России сказало, что этого нельзя делать. Я сохраняю умеренный оптимизм, потому что, ну, в конце концов, мы жили довольно долго в этом соседстве для того, чтобы все развалить сразу. Мы просто должны понять истинные намерения друг друга. Мы готовы и должны, и хотим жить с Россией дружно. Но просто Россия должна понять, что мы строим свое собственное государство, и нам нужно помогать, а не наказывать нас за то, что мы сделали свой выбор.
Говорил министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Теперь о том, как Россия относится вот к этому новому молодому государству. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран Содружества независимых государств. О роли российского газа на энергетическом рынке Грузии обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов беседовал с аналитиком инвестиционной компании «Проспект» Дмитрием Мангилевым.
Объем поставок газа в Грузию составляет порядка 17 миллионов кубометров в день. Но с недавнего времени Россия снизила объем поставок до 12 миллионов кубометров.
А для грузинского рынка это какая доля?
Это более 90% грузинского рынка. Существует только один альтернативный поставщик, это Азербайджан, который поставляет еще 2 миллиона кубометров.
В последнее время российские власти проводят политику повышения цен для всех республик СНГ. При этом говорят об экономической составляющей, о том, что это вот действительно экономически просчитанные тарифы. Но тем не менее, для Грузии такое повышение, если оно случится, оно будет самым значительным. С экономической точки зрения, действительно так, транспортировать газ в Грузию сложнее и дороже, чем в остальные страны СНГ.
Транспортировка газа фактически в любой регион, да, она примерно одинакова по цене в пересчете на 100 километров, по той причине, что газопроводы уже построены, и никаких дополнительных инвестиционных затрат это не предполагает. Вопрос о повышении цены связан в большей степени, наверное, с привязкой цены к европейскому уровню минус транспортные издержки. И здесь Россия сама решает, где и какими темпами приводить цену на газ к европейскому уровню.
То есть, фактически можно сказать, что тут есть какой-то элемент политики.
Безусловно.
А если Грузия не пойдет на такое повышение, у нее будут альтернативные источники замещения российского газа? Какие варианты можно сейчас рассматривать?
сейчас в Грузии фактически таких источников нет. Помимо Азербайджана, который физически не может поставлять больше 2 миллионов кубометров, сейчас других поставщиков нет. Со временем может помимо Азербайджана поставщиком стать Иран, который строит газопровод через Армению. Но дело в том, что Россия всеми силами пытается получить контроль над этим газопроводом. Сейчас «Газпром» подал прошение фактически в правительство Армении с тем, чтобы получить контроль над ним. И в любом случае, пока он еще не достроен до Грузии. Поэтому здесь говорить, наверное, преждевременно.
А с точки зрения аналитиков, действительно у «Газпрома» есть шансы получить контроль над этим газопроводом? То есть фактически получается, что Россия в этом регионе будет контролировать все газотранспортные мощности?
В принципе, у России действительно есть шансы получить контроль над этим газопроводом. Это, ну, как бы нужно Армении с той точки зрения, что Россия готова платить за этот газопровод, за контроль над ним. Мало того, не возражает против этого фактически Иран. Поэтому шансов, в общем-то, достаточно много.
Если исходить из того, что Грузия не сможет в ближайшее время найти альтернативу российскому газу и в то же время откажется покупать его по заявленным «Газпромом» ценам, есть ли у нее какие-то источники другого топлива, которым она сможет заместить российские поставки? Может быть, мазут или уголь?
Традиционно замещением газа является мазут. Получать мазут Грузия, в принципе, может из различных, да, регионов, потому что мазут – это тот вид топлива, который может транспортироваться в том числе и по морю. Но дело в том, что мазут существенно дороже, чем газ, и поэтому навряд ли Грузии это будет нужно, просто потому что газ даже при сильном повышении цены рентабельнее использовать, чем мазут.
Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангилев. Теперь еще об одном аспекте российско-грузинского конфликта, который становится особенно актуальным в эти дни. 12 ноября в Южной Осетии одновременно с выборами президента должен пройти референдум о статусе этой самопровозглашенной республики. В Пхенвале немало сторонников как независимости Южной Осетии, так и ее объединения с Северной Осетией в составе России. По мнению экспертов, оба варианта в современных условиях нежизнеспособны. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вопрос, на который жителям Южной Осетии предстоит ответить в ходе референдума, звучит так. Согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия сохранила свой нынешний статус независимого государства и была признана международным сообществом? Эксперты считают, что результаты референдума предсказуемы, но на реальное положение дел не повлияют. Южная Осетия не может существовать без внешней помощи. Поэтому многие политики и общественные деятели в Цхинвале и Владикавказе значительный интерес проявляют к лозунгу о воссоединении двух Осетий в составе России. Заявление помощника премьер-министра России Геннадия Букаева о необходимости образования единой республики Алания на территории Северной и Южной Осетии, сделанное им в марте нынешнего года, получило большой резонанс как в Владикавказе, так и в Цхинвале. Несмотря на то, что в текст вопроса, вносимого на референдум, эта идея не попала, власти Южной Осетии не намерены от нее отказываться, говорит государственный советник президента Южной Осетии Константин Кочеев.
Осетины, конечно, единый народ с одним языком, общей культурой, и Южная Осетия намерена и дальше проводить курс на интеграцию Северной Осетии во всех возможных областях, и культурной, и экономической. Многие семьи в Южной и Северной Осетии, они живут по обе стороны границы. Как бы Кавказский хребет не был никогда для осетин какой-то границей. И мы намерены в дальнейшем не отказываться от своих братских связей с Северной Осетией. На сегодня Южная Осетия ставит вопрос о создании своего государства. Как будет решаться вопрос дальше, это дело выбора народа и в Южной, и в Северной Осетии. Если решит народ, то, конечно, руководство будет должно подчиниться выбору населения и проводить соответствующую политику.
Говорил государственный советник президента Южной Осетии Константин Кочеев. У сторонников воссоединения двух Осетий в составе России мало шансов на успех, говорит главный редактор информационно-аналитического портала прогнозис.ру Василий Жарков.
Элита Южной Осетии в большей степени нацелена, она этого не скрывает. Мы прекрасно знаем заявление президента непризнанной республики о том, что она стремится воссоединиться с Республикой Северной Осетии Алания и с Российской Федерацией. Но здесь существует непреодолимое препятствие, на которое обращают внимание все правоведы. Но у нас мало кто читает Конституцию Российской Федерации, а там совершенно четко написано, что ни один регион не имеет права выхода из Российской Федерации, но ни одна территория не имеет права быть включена в состав Российской Федерации. И по нынешней Конституции никакие территории не могут быть включены в состав России таким образом. И, с другой стороны, очевидно, что вряд ли, мы видим это из заявления президента Путина, и мы видим это из реальности, кстати, вряд ли в ближайшее время российское руководство пойдет на изменение Конституции. А в данном случае речь идет о существенном изменении Конституции, чреватом очень серьезными последствиями. Потому что если мы, например, разрешим вступление в Российскую Федерацию и выход из Российской Федерации, то неизвестно, что в данном случае какие последствия мы получим. Потому что, скажем, реинтеграция Чечни обеспечена именно существующей Конституцией. Если мы начнем подобного рода территориальные действия, это может обернуться негативными последствиями для, собственно, Российской Федерации и для других уже находящихся в ней национальных регионах. Совершенно очевидно, что любые подобного рода действия ведут к дестабилизации на Кавказе в целом. Южная Осетия очень находится практически в центре Кавказа. И дестабилизация в этом регионе чревата негативными последствиями для Российской Федерации, потому что очевидно заявление северо-осетинского руководства о том, что они поддержат своих братьев на юге, если, например, Тбилиси решится на силовой вариант реинтеграции, то есть возвращение Южной Осетии обратно в состав Грузии.
Василий Жарков. Вопрос о воссоединении Северной и Южной Осетии должен рассматриваться в этнокультурной плоскости, убежден депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Конечно, надо делать все, чтобы этот регион был единым с точки зрения связей, контактов, отношений. Все так. Но что касается государственного объединения, то это, в общем, не проблема не Южной и Северной Осетии, это проблема отношений России и Грузии, и даже более того, мирового сообщества. Это более широкая проблема. И здесь, с одной стороны, мне кажется, надо делать все для сближения Северной-Южной Осетии в таком культурологическом смысле, в социально-экономическом, в каком угодно. Что же касается межгосударственных отношений, то надо быть очень и очень осторожным и деликатным. Я имею в виду руководство в данном случае России. Потому что в противном случае это просто будет эскалация конфликта, обострение и так далее. Я не исключаю то, что в конце концов Южная Осетия может быть и отделится от Грузии. Но это должно быть в том числе и принято с самим грузинским государством. Это должно быть как бы быть принято мировым сообществом. К этому надо прийти. На сегодняшний день ясно, что, конечно, такое развитие событий только усилит напряжение. Мне кажется, что вообще с заявлением подобного рода надо быть очень и очень осторожными. Россия должна дать четкий сигнал Южной Осетии, что, с одной стороны, все-таки она уважает суверенитет Грузии, но, с другой стороны, она сделает все, чтобы статус Южной Осетии в составе Грузии был максимально комфортным, максимально самостоятельным и не ущемлял права и законные интересы жителей этого региона.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 2 ноября. И вот вам главные темы второй половины часа. В Кондопоге открылись первые судебные слушания по делу о сентябрьских погромов. Америка накануне выборов в Конгресс. Используют ли демократы свой шанс на победу? Фальсифицированные лекарства в российских аптеках. Много ли их? И откуда они берутся? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран СНГ. В России за последние два месяца более 5000 человек отравились суррогатным алкоголем, около 300 скончались. Задержан второй обвиняемый по делу о драке в карельском городе Кондопога, в результате которой два человека погибли, четверо получили тяжелые ранения. После драки в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. В митинге оппозиции в Бишкеке участвует до 30 тысяч человек, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Оппозиция добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Митинг объявлен бессрочным. Хозяйственный суд Минска принял решение конфисковать часть имущества белорусского Хельсинского комитета. Правозащитную организацию обвинили в неуплате налогов с финансовой помощи, полученной в рамках программы «ТАСИС». В Багдаде в четверг при взрыве погибли 7 человек, 45 ранены. По сообщению полиции, смертник на мопеде врезался в толпу на рынке в квартале Садр-Сити, населенном преимущественно шиитами. В Иране проходят 10-дневные военные маневры. Тегеран заявил, что учения — ответ на маневры сил коалиции во главе с США, которые проводились в районе Персидского залива в начале недели. Сирия, Иран и экстремистская группировка «Хизбаллах», по данным спецслужб США, вынашивают планы свергнуть правительство Ливана. Дело бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко направлено по распоряжению суда на доработку в прокуратуру. Ищенко обвиняет в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном хранении оружия и боеприпасов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 2 ноября. В Карелии сменятся руководители 13 районов. Такое заявление сделал в этот день глава Карелии Сергей Катанандов. В этом заявлении он отметил, что своим профессионализмом новые чиновники будут во много раз превосходить предшественников. Впрочем, от него трудно было бы ожидать и других заявлений. В Петербурге тем временем задержан второй зачинщик драки в ресторане «Чайка» в городе Кондопога. Именно эта драка и спровоцировала массовые беспорядки в карельском городе. Задержанному Юрию Плиеву заочно были предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве. Он был объявлен в федеральный розыск, и вот задержан. Сейчас он уже находится в СИЗО в Петрозаводске. В отношении второго зачинщика драки Сергея Мозголева также возбуждено уголовное дело. Оно рассматривается в суде, и сегодня состоялись первые предварительные слушания. Напомню версию следствия. Плиев и Мозголев спровоцировали конфликт с барменом ресторана «Чайка», затем избили его и администратора ресторана. Этот инцидент стал поводом для массовой драки, в которой были убиты двое местных жителей. В этом преступлении обвиняются граждане чеченской национальности. Подробнее обо всей этой истории, о ситуации в Кондопоге, корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович.
В Москве наклейками «Помни о Кондопоге» до сих пор обклеены многие вагоны метро. А в самой Карелии люди, по свидетельству многих наблюдателей, уже хотят поскорее забыть о произошедших там-то событиях. В Кондопоге, которую местные жители называют на финский манер «Кондопогой», начинается процесс над тем, кого следствие считает организатором массовых беспорядков, а именно погромов и поджогов. Сергей Мозголев, которого за это судят, человек вполне известный и снисхождения не заслуживающий. Так считает активист местного отделения партии «Яблоко» Василий Попов.
Этого товарища, естественно, надо судить, потому что он был исполнителем заказного убийства. Отсидел, вернулся. Не успел вернуться, создал группировку, а пытался крышевать, рэкетировать этот ресторан. Я не скажу, что этот ресторан сам по себе безупречен. И когда он оттолкнулся на какое-то сопротивление, он стал зачинщиком драки. Они избили бармена, который, в свою очередь, стал искать защиту среди этих чеченцев. Поэтому мне кажется, что его же судят не за того, что он был зачинщиком беспорядков, а его будут судить за его конкретные проступки. Защищать его никто не будет, потому что именно с ним, вот именно с этим человеком, все понятно. Он никому не родной.
Чеченцы, живущие в Кондопоге, уже почти все вернулись в город после того, как покинули его 2 месяца назад, опасаясь за свою жизнь. Ситуация вроде бы успокоилась, и 3 ноября сюда приедет карельский премьер Сергей Катанандов представлять местным чиновникам нового прокурора. Старого уволили именно за то, что правоохранительные органы не смогли сразу взять ситуацию под контроль. Но даже при внешнем спокойствии понятно, что к процессу над Мозголевым люди в Кондопоге будут относиться с большим вниманием. В беспорядках участвовало большое количество молодых людей, и их тоже, по идее, должны привлекать к суду. Местный политолог Анатолий Цыганков говорит, что есть даже общественная группа, которая добивается снисхождения к тем, кто поджигал чеченское кафе и выворачивал из земли ларьки.
Существует какая-то группа людей, неформальных общественных объединений, которые выступали с идеей, первое, контролировать со стороны жителей города Кондопоги за судебным процессом, и второе, они хотели добиваться, что в наименьшей степени пострадали в ходе этого судебного процесса люди случайно, там, или не случайно, там, может, молодые люди, прежде всего, оказавшиеся вот в этой заварухе во всей, чтобы они не стали крайними, отвечающими за эту ситуацию. Там ведь было очень много людей, ситуацию с погромом связанных. Естественно, они были все задержаны, естественно, на них, на всех там были возбуждены дела, они участвовали в процессе. Речь идет о том, чтобы не допустить бессмысленного наказания этих подростков, но речь не шла о этом самом человеке, совершившем преступление.
Действительно, общественная группа существует, и ее лидер Юрий Захарнев убежден, что у возможного снисхождения к буйной молодежи есть серьезные причины.
Если раньше не было профилактики никакой со стороны милиции, властей и даже самих горожан, людей поставили в такие условия, что они вынуждены были это сделать. Не то, что мы хотим сказать, что да, все, отпустите и погладьте по голове. Какое-то снисхождение, чтобы к ним оказали. Люди, да, можно сказать, действовали в состоянии эффекта. Сейчас они будут привлечены к ответственности и за это могут получить срок. Потому что люди высказали свою гражданскую позицию. Может быть и неправильно, да, они совершили деяние. Но представьте, нашло, что в своем городе людей режут, убивают, понимаете? И вот этот ресторан, вот именно вот этот ресторан «Чайка», да, это как вот символ зла.
У событий в Кондопоге было громкое политическое эхо на федеральном уровне. На произошедшее обратил внимание Кремль, руководители местных правоохранительных органов были выгнаны с работы, а политические партии начали пользоваться названием «Кондопога» как термином. Активист «Карельского яблока» Василий Попов рассказывает о том, как именно политики пользуются ситуацией.
До выборов две партии использовали это на полную катушку. «Единая Россия», которая налево-направо заявляла, что берет ситуацию под контроль. И партия ЛДПР, которая выписала листовку «Русских убивают на их же земле». А все остальные партии решили не вмешиваться, потому что слишком тонкая материя. Всем все понятно, когда речь идет о такого рода конфликтах. И при этом говорить про то, что на самом деле сам-то губернатор тут ни при чем, и президент тоже ни при чем, и федеральная власть ни при чем.
Сейчас наиболее часто Кондопогу вспоминают ЛДПР и бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Он уверен, что просьбу о снисхождении к погромщикам надо поддержать.
Да, конечно. По той простой причине, что бездействие власти, халатность власти вынудило людей заниматься самосудом. Я не приветствую самосуд, я категорически его противник. Но надо понимать, что в той конкретной обстановке, когда там были рецидивы уже бездействия властей в отношении как раз преступности в городе, вообще в регионе, люди просто понимали, что это очередной раз, здесь все спишут на мелкое хулиганство, никто не виноват. Это просто был некий такой бунт, да, некое такое восстание людей не против власти, а против беспредела этнической преступности.
Рогозин говорит, что вообще-то рассматривать такие ситуации должна Государственная Дума. Бывший лидер Родины полагает, что не согласившись начать парламентское расследование по Кондопоге, прокремлевское большинство лишь усугубляет проблему.
Мы считаем, что должна быть все-таки создана парламентская комиссия по расследованию причин, которые привели к этой катастрофе, я считаю, потому что это уже даже не трагедия, а катастрофа, имеющая серьезнейшие последствия в целом для всей страны. Власть продемонстрировала полное равнодушие к тому, что происходит на территории, подвластной ей, когда она сотрудничает фактически с этническими преступными ордами, группами. Люди уже сами начинают каким-то образом заниматься самозащитой. Естественно, в тех формах, которые люди могут это организовать, в условиях отсутствия власти вообще.
Эксперты говорят, что на самом деле крутой замес бессилия или коррумпированности местных администраций, криминального влияния в малом бизнесе и ксенофобских настроений – это очень взрывоопасный рецепт, ингредиенты которого встречаются во многих небольших городах по всей России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 2 ноября. Американский сенатор Джон Керри в среду извинился перед военными за свои высказывания на выступлении перед калифорнийскими студентами. Он там рискованно пошутил о том, как должны хорошо учиться студенты для того, чтобы не попадать в Ирак. Эта шутка Керри добавила огня в кампанию по выборам в Конгресс Соединенных Штатов. До выборы состоятся в начале следующей недели и не странно совсем, что, естественно, закономерно, что обозреватели в Соединенных Штатах обсуждают сейчас активно, как вся эта новая ситуация, которой поспешили воспользоваться республиканцы, скажется на ходе этих выборов. Открою тему, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Джон Керри, очередной срок которого в Сенате заканчивается только через 2 года, в последние перед выборами дни активно агитирует за своих однопартийцев, призывая студентов колледжа в калифорнийском городе Пасадена голосовать за демократического кандидата в губернаторы штата. Керри обронил следующую реплику: «Если вы берете максимум от системы образования, прилежно учитесь, выполняете домашние задания и стремитесь набраться ума, вы преуспеете. Если нет, то вы застрянете в Ираке». Слова законодателя-демократа, проигравшего Джорджу Бушу президентские выборы 2004 года, вызвали ярость республиканцев. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который, как и Керри, является ветераном войны во Вьетнаме, призвал коллегу извиниться за свои слова. С таким же требованием выступил президент Джордж Буш, тоже совершающий агитационную поездку по стране. «Суждение сенатора оскорбительно для наших военнослужащих и постыдно. У служащих вооруженных сил Соединенных Штатов предостаточно ума и храбрости, и сенатор из Массачусетса должен принести им свои извинения». В ответ Джон Керри собрал пресс-конференцию, на которой резко отверг требования оппонентов об извинении. «Если кто и должен попросить прощения у наших солдат, так это президент и его провалившаяся команда. Республиканское большинство в Конгрессе, по-прежнему штампующее политические решения, в результате которых страдают наши военные и их семьи». В среду Джон Керри все же обнародовал письменное заявление, в котором извинился за, как он выразился, неудачную шутку. В документе говорится: «Я искренне сожалею, что мои слова были неправильно истолкованы, как будто я плохо думаю о тех, кто несет военную службу. Приношу личные извинения всем военнослужащим, членам их семей или американцам, которые почувствовали себя оскорбленными». В заявлении сенатор повторил свое утверждение о том, что его республиканские оппоненты используют его неудачную фразу, чтобы отвлечь избирателей от собственных недостатков. В тот же день Джон Керри отменил ряд своих предвыборных встреч, мотивируя это нежеланием вносить сумятицу в ход выборов. Интересно, что даже видные однопартийцы Керри отказались защищать его неловкое заявление, считая, по-видимому, что есть пределы дозволенному в политических атаках. Политические наблюдатели отмечают, что республиканцы рассматривают историю с неудачной репликой Джона Керри как шанс еще раз продемонстрировать перед колеблющимися избирателями свою твердость в вопросах безопасности.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. О том, как высказывание Керри может относиться на настроениях избирателей, с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Может ли этот промах одного из лидеров демократической партии повлиять на исход выборов? Политолог из Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс говорит: «Очень трудно сейчас сказать, поскольку мы не знаем, как избиратели прореагируют на это. Белый дом и руководство республиканской партии только недавно осознали, насколько проблематично их положение накануне выборов. Но в глазах избирателей и кандидаты демократической партии не лучшая альтернатива республиканцам. Довольно большая часть электората еще не сделала свой выбор. И тут появляется сенатор-демократ Джон Керри, который вслух говорит то, что не говорят, но думают в кругах либеральной интеллигенции Соединенных Штатов. Мол, в армию идут служить в основном те, кто не знает, чем заняться, у кого нет профессии и ясной цели, кто плохо учился в школе и не поступил в колледж. С одной стороны, война в Ираке не популярна у большинства американцев, но с другой, вооруженные силы Соединенных Штатов, люди в военной форме, пользуются в Америке огромным уважением за тот риск, которым они себя подвергают. И эти чувства оскорбил Джон Керри. В общенациональном масштабе я не думаю, что слова Керри изменят наметившееся соотношение между сторонниками той или иной партии. Но в Штатах, где силы соперников равны, перевес в несколько сотен или даже десятков голосов может сыграть роль. Если до сих пор демократическая партия атаковала республиканцев за неудачи в Иракской войне, то теперь, благодаря Керри, республиканская партия перешла от обороны в наступление и может обвинять демократов в том, что они против собственной армии, против солдат. Если эта история останется в центре внимания в субботу и в воскресенье, и из-за нее изменит свое мнение 1-2%, это может отразиться на результатах выборов. И все же я согласен с теми, кто предсказывает, что кандидаты демократической партии завоюют большинство в Палате представителей. Но ошибаются те, кто думает, что с приходом демократов изменится внешняя политика Соединенных Штатов. Это вряд ли произойдет, потому что, во-первых, большинство будет незначительным, и все придется согласовывать с республиканским меньшинством. Максимум, что может произойти, демократы сократят финансирование американского контингента в Ираке. Но и такой шаг опасен для демократов, поскольку это может негативно отразиться на их шансах на победу во время президентских выборов 2008 года. К тому же лидеры демократической партии не считают, что вывод американских войск из Ирака в течение ближайших месяцев в национальных интересах Соединенных Штатов. Это был Джон Сэмплс из Института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику выпуска итогового программы «Человек. Время свободы. Человек дня». Сегодня это победитель всероссийского конкурса в области драматургии Сергей Решетников. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Росздравнадзор ужесточил и расширил контроль над лекарственными средствами на российском рынке. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Рамил Хабриев. По его словам, подделывают дорогостоящие известные лекарственные средства, а предметом фальсификации чаще является товарный знак. Сегодня в ходе проверки на складе медицинских препаратов в подмосковном селе Котельники были обнаружены нелицензированные лекарства на сумму более 500 миллионов рублей. Это только один из примеров. Росздравнадзор заявил о том, что намерен отозвать лицензию на производство лекарственных препаратов у известного фармацевтического предприятия «Брынцалов Аферин». Хозяин предприятия Владимир Брынцалов отрицает виновность и говорит, что обвинения в его адрес не имеют под собой оснований. В этой ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По статистике, 12% лекарств в российских аптеках – подделки. Причем подделки, которые практически невозможно отличить от настоящих. Но не делать сенсацию из статистики о подделках не стоит, считает генеральный директор Центра маркетинговых исследований «Фармаэксперт» Николай Демидов.
Не так уж много фальсифицированных лекарственных препаратов на рынке присутствует, и особенно важен тот факт, что из всего объема отловленных фальсифицированных лекарственных препаратов достаточно небольшой объем составляют опасные для потребителей препараты, где его состав не соответствует заявленному и может нанести ущерб здоровью потребителя. Все ущерб может быть как легким, просто не привести к выздоровлению пациента, пустышка, а приведет к ухудшению его здоровья. И, конечно же, здесь многое зависит от диагноза, и опять же, многое зависит от того, насколько этот препарат соответствует заявленному химическому составу.
По данным специалистов Минздрава, чаще других подделывают антибиотики и обезболивающие. В 70% случаев подделываются импортные лекарства. Сухая глина, мука, сода, зубной или стиральный порошок. Основные компоненты, которые используют подпольщики для производства фальшивок. Известный бизнесмен, владелец крупнейшего фармацевтического концерна России Владимир Брынцалов пострадал из-за мешка сахара, который используют в производстве оболочки для таблеток. Во время проверки Росздравнадзора мешок был не промаркирован. Эти и другие замечания привели господина Брынцалова в суд.
Все замечания были несущественны. Мы не ожидали, что они на нас придут в суд. Следовые проверки сделали большое политическое дело. Передали в суд и требуют отсрочки нашего производства на 3 месяца. У нас никаких подделок мы не упускаем. Мы запускаем лекарства. Абсолютные копии зарубежных лекарственных средств. Они называются дженериками. На этих дженериках мы ставим клеймо, товарный знак фирмы ЗАО «Брынцалов». Номер лицензии, номер фармстатьи. Все законно, все правильно, но это не нравится зарубежным, значит, или каким-то другим производителям. Проблема заключается в том, чтобы устранить хорошего производителя лекарственных средств, отечественного, с рынка.
Факт фальсификации лекарственных средств в брынцаловской компании и намерение Росздравнадзора отозвать лицензию фармацевтического предприятия растиражировали средства массовой информации. Однако получить комментарий пресс-секретаря Росздравнадзора Сергея Осипова, на заявление которого ссылаются СМИ, «Радио Свобода» не удалось. Владимир Брынцалов эти обвинения считает журналистской уткой и намерен искать правду в суде. Эту точку зрения разделяет и генеральный директор Центра маркетинговых исследований Николай Демидов.
В любом случае, любой факт производства препаратов, упаковки препаратов, нарушения законодательства в этой сфере должен быть доказан, насколько бы одиозной ни была личность господина Брынцалова и каким бы ни делали его злодеем сейчас средства массовой информации, все же нужно доказать, наверное, факт производства подобных препаратов и сделать это цивилизованно.
Активная борьба с контрафактной продукцией, организованная в последнее время, имеет несколько версий. По одной из них причиной послужило заявление главы Минсоцразвития России Михаила Зурабова. Он выступил с предложением ввести уголовную ответственность за производство и сбыт контрафактных медикаментов. У Николая Демидова своя версия причин проверок на российском фармрынке.
Государство является активнейшим игроком на фармрынке. Вы знаете, что существует программа дополнительного лекарственного обеспечения, которая не дает спать очень многим участникам рынка. чиновникам, которые отвечают за ее реализацию. Важная стала программа и коммерческой точки зрения, и социальной, и проблемы, которые в ней возникают, они не терпят отлагательства.
Широкомасштабная кампания, развернутая проверяющими органами на фармацевтическом рынке, может быть связана и с политикой, сказал Владимир Брынцалов.
Бизнес большой. 10 миллиардов долларов фармацевтический бизнес нашей страны. Его хотят поделить. Крупные игроки, которые играют, управляют Зурабовым, управляют Хабриевым. Те сопротивляются, они хотят. Они начинают запугивать теми, что здесь травятся люди, прочее, прочее. Хотят управлять государством люди, которых зарабатывают деньги. Мы, например, государством не хотим управлять. Мы хотим, чтобы государство нами управляло, помогало нам. Ну вот и ноги откуда растут.
Под давлением населения в Кировской области сотрудники правоохранительных органов провели операцию «Фармаколог», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
10 дней милиция искала поддельные лекарства в аптеках области. Нашла, правда, немного. Всего 2 упаковки с признаками контрафакта. Комментирует сотрудник отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке Александр Ашуев.
Речь как бы о недоброкачественной продукции на данный момент не идет. Чтобы она была поддельной, надо, чтобы была проведена экспертиза, которая скажет, поддельна она или нет.
Но по Кирову уже поползли слухи, что покупать лекарства в аптеках – это значит рисковать здоровьем.
Народа-то уже слухи пошли, что как бы у нас там чуть не 70% контрафактных лекарственных средств продается и прочее. У меня у самого, например, уже родительница говорит, вот ходила тут, а там говорят. Я говорю, так ты не веришь, чему говорят-то.
Однако народ у кировских аптек не выглядел слишком взволнованным.
Вроде пока все, что я покупала, все помогает. И я считаю, что у нас, наверное, в Кирове все-таки меньше, чем в Москве, там и в других городах.
Здоровье у меня не очень-то важное. Да. Пьешь, не знаешь, от чего и что пьешь. Бесконтрольность со стороны руководящих властей.
В ходе последней милицейской проверки в кировских аптеках выявлено 160 нарушений. В основном они связаны с недолжным оформлением лицензии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Случаев отравления поддельными лекарствами в России зафиксировано не было, говорит генеральный директор фармаэксперта Демидов.
Если бы такие случаи были, то как бы ни старались компании или другие заинтересованные лица их скрыть, журналисты, скорее всего, подняли бы эту проблему. Это, наверное, является одним из доказательств того, что ситуация с распространением фальсифицированных препаратов через официальные каналы, то есть через аптечную сеть, через лечебно-профилактические учреждения, все-таки не создает таких серьезных проблем сегодня в России.
Приобретать лекарства надо в аптеках, которые находятся в вашем городе, не пользоваться услугами интернет-аптек и сомнительных фирм. Вот гарантия того, что вы не купите подделку. Посоветовал потребителям Николай Демидов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 2 ноября много пишут о запрете на проведение русского марша, намеченного националистическими организациями в разных городах страны на 4 ноября. Во многих городах так или иначе публичные акции состоятся. У микрофона Вероника Буде.
Газета «Коммерсант» пишет. Организаторы русского марша получили из мэрии Москвы официальный отказ на заявку о проведении шествия. Тем не менее, они намерены собрать 4 ноября в столичном метро 10 тысяч участников марша, а затем вывести их на улицу. Правоохранительные органы принимают контрмеры. В субботу в Москве будут дежурить 6,5 тысяч милиционеров и 2 тысячи бойцов ОМОНа. Власти уверены, что любые несанкционированные выходки будут пресечены. «Коммерсант» отмечает также, что в Санкт-Петербурге организаторам русского марша запретили шествие по Невскому проспекту, отказано в проведении мероприятия также во Владивостоке, в Чите и в Нижнем Новгороде, в последнем, правда, с предложением провести его в любой другой день. В Красноярске, по свидетельству «Коммерсанта», организаторам отказали в шествии по центральным улицам города, но разрешили пикет, а в Новосибирске русский марш пройдет, но под православными знаменами. Вот комментарий газеты «Известия». Вроде все ясно с русским маршем. Юрий Лужков четко заявил, власти этот марш не допустят. Главный раввин России Берлазар поддержал это решение. Позицию Русской Православной Церкви высказал глава отдела внешних церковных связей Патриархата, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, следующим образом. Нельзя шутить с межнациональными отношениями в такой стране, как Россия. А те, кто пытается использовать проблему, чтобы спровоцировать еще большую проблему, меньше всего, видимо, хотят добра для нашей страны. «Известия» продолжают. Большинство из тех, кто поначалу раздумывал, надо ли выходить на улицы под лозунгами организаторов русского марша, отказались от этой затеи, потому что ее провокационная сущность очевидна. Однако организаторы марша вопят, что их никакие запреты не остановят. Пиар на фоне прилагательного «русский» развернулся нешуточный, подчеркивают «Известия». 4 ноября прошлого года власть опробовала на людях новый государственный праздник, пишет «Новая газета». Праздник обернулся шествием националистов-радикалов. Нынешний правый марш, переименованный в русский, обещает стать не менее шумным событием. Он пройдет под такими, например, лозунгами: «Русский порядок на русской земле», «Кандапога – город-герой». Русская идея обретает популярность в массах, и политики стремятся не упустить электоральный капитал, подчеркивает «Новая газета». Между тем, единого понимания этой самой русской идеи не наблюдается даже среди ее сторонников. Неудивительно, что подготовка к шествию ознаменовалась скандалом. В итоге 4 ноября в столице пройдут сразу два русских марша. Один возглавит печально известное «Движение против нелегальной эмиграции», второй проведут православные. Они отказались от единого русского марша из-за возможных провокаций. Читай открытых проявлений фашизма. Конец цитаты. Газета «Ведомости» отмечает, что эксперты предрекают всплеск популярности националистов после разгона марша. В частности, потому что, цитирую, «запрет марша пойдет на пользу радикалам, создав им славу гонимых и скомпрометирует власть в случае кровопролития». Московское отделение «Яблоко» направит наблюдателей на марш, продолжают «Ведомости», фиксировать нарушения как со стороны участников, так и со стороны властей. Это была цитата из газеты «Ведомости». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
«Человек дня» Радио «Свобода» 2 ноября. Томский драматург Сергей Решетников, обладатель главного приза конкурса за достижения в области драматургии. Называется он «Действующие лица». Свою пьесу «Бедные люди», «Блин», победившую в конкурсе, Решетников начинает репетировать на сцене Московского театра современной пьесы. Сергей Решетников родился и вырос в Томске. До недавнего времени работал пресс-секретарем компании «Томскэнерго». Сейчас живет в Москве. Автор пьес «Зеленый галстук», «Часовой», «Мои проститутки» и других. Лауреат и дипломат нескольких российских и международных театральных конкурсов. О «Человеке дня» Радио «Свобода» говорит его друг, директор информационного агентства «Время Томское» Александр Петухов.
Сергей Решетников – это человек другой, не такой, как все остальные. Вот, например, год назад наш офис находился на территории университетской рощи, там, где Томский государственный университет. Море молодежи каждый день. Там же на территории находился морг. И вот однажды заходит Сергей ко мне в гости, а глаза шальные. Представляешь, говорит, иду, а вокруг молодые девчонки, красивые, сексуальные. Их много, они везде. Расцвет, начало жизни. И вдруг вижу, в 50 метрах похоронная процессия. Горе, слезы, чья-то жизнь уже закончилась. И это рядом. Представляешь, какой контраст? Даже не контраст, а смысл всего происходящего. Такой пример. Думаю, успех Сергея в том, что он умеет различать главное и второстепенное. Вообще говоря, для того, чтобы пробиться и получить общественное признание, недостаточно иметь денег. Прежде всего, нужно иметь талант. А всегда основная масса талантов России рождалась именно в Сибири. И я рад, что очередной сибиряк покорил всю страну. Сергей, безусловно, очень талантлив. Я неоднократно в этом убеждался. И я думаю, что сегодняшний успех будет продолжаться, и он добьется еще больше.
О «Человеке дня» Радио «Свобода» говорил директор информационного агентства «Время Томское» Александр Петухов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время Свободы». За четверг, 2 ноября, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио «Свобода» и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по четвергам коллега Марина Тимашева представит свой российский час радиожурнала. Одна из тем ее программы — премьера мюзикла «Робинзон Крузо» в Петербурге. Не пропустите. Всего доброго.
Никакой критики работы этих министров не было.
Турция не откроет свои порты для греко-кипрских судов в одностороннем порядке.
Арестованный наркобарон, скорее всего, будет выслан в США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что опасность гражданской войны в Ираке существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.